Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для Радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Литургия под открытым небом на Бутовском полигоне. Почему обязательно стоит там побывать? Парализованный человек из Евангелия. Как разглядеть таких людей в нашей сегодняшней жизни? Продукты для стариков из деревень и сел. Помочь пожилым людям можно прямо завтра в ближайшем супермаркете. И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Завтра, в субботу, 18 мая, на Бутовском полигоне под Москвой будет особое событие. Раз в год после Пасхи в этом месте совершается литургия под открытым небом. Там служит Святейший Патриарх. Множество епископов и священников, и, конечно, в этой службе принимают участие тысячи мирян. Это самые разные люди, которым важно это место. Бутовский полигон – это же не просто точка на карте. Это место, где в 1937 и 1938 годах было расстреляно 20 760 человек в возрасте от 14 до 82 лет. Это люди самых разных вероисповеданий. Большинство из них были самыми простыми гражданами своей страны. Они не совершали преступлений и не нарушали закон. Они просто были неугодны советской власти своим происхождением, национальностью или чем-то еще. Святейший Патриарх Алексий II назвал это место «русской Голгофой». Бутовский полигон, конечно, не один такой в стране. Еще есть Коммунарка, Сандармох и множество других мест, но полигон в Бутово, он считался образцово-показательным. Здесь отрабатывались приемы и методы максимально эффективного уничтожения людей. Иначе, менее чем за полтора года невозможно было расстрелять здесь и захоронить 20 760 человек. Все они сегодня известны по именам. Все их личные дела успели раскрыть и изучить, начиная с 1990-х годов. Чекисты вели учет всех своих жертв, и так что те, кто сомневается в достоверности этих данных, могут просто приехать на Бутовский полигон и познакомиться с документами, самими же этими чекистами и подписанными. К сожалению, все это не вымысел, это правда. Раз в год на Бутовском полигоне в память обо всех, кто здесь пострадал, совершается патриаршая литургия под открытым небом. Обычно это четвертая суббота после Пасхи, но в этом году третья суббота, то есть завтра. Почему так и как добраться до этого места, узнаем у нашего гостя. В нашей студии протоиерей Кирилл Коляда, настоятель храма Новомучеников и Исповедников Российских на Бутовском полигоне. Отец Кирилл, здравствуйте.
Добрый вечер.
В этом году, получается, третья суббота по Пасхе, обычно четвертая суббота. А почему на третью перенесли?
Ну, просто в связи с определенными обстоятельствами графика Святейшего перенесли на третью. То есть так это бывало у нас несколько раз бывало, в связи с какими-то обстоятельствами такими, эта служба переносится. А вообще обычно действительно в четвертую субботу по Пасхе совершается это поминовение.
Вы знаете, я была на такой литургии на Бутовском полигоне, впечатление неизгладимое. Цветущие яблони, практически под каждой яблоней стоит священник в пасхальном облачении, исповедует. И потом все люди, я не знаю, там, мне кажется, тысячи людей у вас собираются,
3-4
да?
3-4
тысячи. 3-4 тысячи. Вот все потом подходят к причастию, и ощущение какого-то невероятного праздника и торжества. Если при этом задуматься, какие события легли в основу, не очень понятно, как совместима та трагедия, которая имела место у вас, что там произошло в 1937-1938 годах, и праздник, который совершается сейчас.
Ну вот если такой очень простой пример сопоставления. Ведь День Победы, который мы только что отпраздновали, это День Скорби, потому что очень многие наши дяди, деды, прадеды погибли. А вместе с тем это праздник, потому что это победа. И вот Бутовский полигон – это такое же место битвы. И очень многие из этой битвы, хотя они пали, были убиты, они вышли победителями, потому что они сохранили образ и подобие Божие в себе. И вот поэтому это радость. Поэтому это место, даже дети убиенных говорили, что это место светлое. Хотя они приходили на это место и плакали, как будто у них только вчера забрали папу или маму. А прошло уже энное количество десятков лет. Это была действительно победа, которую мы сейчас и празднуем.
По аналогии с Днем Победы, получается, как люди выходят в бессмертный полк вместе с портретами своих близких, точно так же люди приходят и к вам туда, на Бутовский полигон, на литургию, чтобы не просто вспомнить, но и, наверное, соединиться с теми людьми, которые отдали свои жизни там.
Конечно, потому что это молитва на единение. И на божественной литургии, как вы, наверное, знаете, частицы, которые вынимаются за здравствующих и усопших, они в конце литургии вместе опускаются в чашу со словами: «Омый, Господи, грехи, поминавшиеся рабов Твоих, кровью Твоей честной». Мы все вместе, мы на одном дискосе, вместе со Христом, Божьей Матери, святыми и мы, и наши усопшие.
Конечно, это дает надежду. Вместе с тем, все-таки Бутово особое место. Особое по масштабу трагедии, которая там развернулась, и по своей значимости сегодня. Не так много мест, где совершались массовые расстрелы в советское время, сегодня имеют статус мемориала. Как выглядит в обычные дни жизнь Бутовского полигона? Бывают ли у вас там экскурсии? Ведь есть музей, он тоже очень интересный.
У нас действительно бывают посетители, регулярно бывают посетители, и группами, и одиночные. И что сейчас очень отрадно, после создания мемориала, в конце мемориала висит колокол. И люди, когда приходят, звонят. И этот звон раздается регулярно.
То есть постоянно приходят к вам посетители, которые хотят узнать об истории этого места.
Да.
И, может быть, даже кого-то из своих близких найти.
И так и происходит.
То есть можно обратиться к вам и с помощью архивов?
Есть, да, то есть есть у нас специальные сотрудники, которые принимают тех людей, у которых погибли в те годы предки, и мы стараемся им помочь найти какие-то материалы об их погибших родных.
Это регулярная такая, постоянная жизнь
музея. Да, это постоянная работа.
Если завтра, к примеру, к вам приедут люди семейные вместе с детьми, ведь можно, да, тоже? Или для детей это все-таки будет сложно?
Ну, почему сложно? Это все-таки на улице, это не стоять в тесно набитом храме. Это на улице, и птички поют, и яблони цветут, и одуванчики. То есть это для детей вполне приемлемо. Хотя, конечно, надо понимать, что это все-таки определенный труд.
Можно ли будет совместить, к примеру, вот если приехать на литургию, а потом еще прийти к вам в музей и посмотреть, что там?
Ну, завтра будет с музеем очень сложно, потому что у нас музей камерный, но мы будем организовывать экскурсии по храмам и полигонам.
То есть можно будет как-то расширить свои знания
да?
А для вас лично, что значит это место?
У меня на полигоне лежит дед. И когда я был маленький, когда мы, братья и сестры, были маленькими, в начале 60-х годов мы молились о том, чтобы узнать, как умер дедушка Володя. И Бутовский полигон – это исполнение этих молитв.
Вы узнали его историю?
Да. Дедушка был священником Русской Православной Церкви, хотя не был по крови русским человеком. Он был наполовину армянином, наполовину немцем. Его мама была из немцев Поволжья. Он был воспитан в лютеранстве и принял православие уже в взрослом, сознательном возрасте. В начале 20-х годов он был руководителем христианского студенческого движения в России. И в конце 20-х годов принял православие и очень быстро стал православным священником. Служил в нескольких московских храмах, зарабатывал деньги тем, что занимался научным трудом и конструированием различных приборов. Он окончил Московский университет. Но занимался активной проповеднической деятельностью среди молодежи, занимался то, что мы сейчас бы назвали благотворительной деятельностью, потому что он организовал целую систему помощи семьям, отцы которых священники или вообще просто верующие люди оказались в местах не столь удаленных, и фактически эти дети, их жены были обречены на голодную смерть, потому что были лишенцами. Его несколько раз арестовывали, и вот последний раз его арестовали в сентябре 1937 года, и 5 ноября 1937 года он был расстрелян на Бутовском полигоне. О том, что он был расстрелян, мы узнали только в 89 году. О том, что на Бутовском полигоне он пострадал, мы узнали только в 94 году. И практически вот сразу после того, как мы узнали о том, что дедушка лежит на полигоне, я стал заниматься сохранением этого места. Ну и через какое-то время принял сан по благословению священначале. И вот служу на этом месте.
Ваш дедушка прославлен в лике святых.
Да, мой дед, священномученик Владимир Амбарцумов, прославлен в лике святых.
Для вас, конечно, это, наверное, каждое богослужение там, это особое такое свидание и место встречи. Как вы думаете, а для тех людей, у которых близкие не лежат на Бутовском полигоне, это место тоже может быть значимо.
Я знаю многих людей, которые приезжают на Буддовский полигон и говорят, что то, что они переживают на Буддовском полигоне, они переживали только в Иерусалиме, в храме гроба Господня или на Афоне. Действительно, это Голгофа, и здесь совершен на Буддовском полигоне, как мы уже говорили, совершен подвиг. Подвиг такого стояния за веру. И не одним, не двумя, а сотнями мучеников. Из тех, кто пострадал на Буддовском полигоне, более 300 прославлено в лике святых. Подобных мест в настоящее время на территории Русской Православной Церкви, которая значительно больше, чем территория современной России, пока не обретено.
Как приехать завтра? В 9 часов начало богослужения?
В 9 часов начало богослужения с 7 часов от станции бульвар Дмитрия Донского будет курсировать автобус номер 18. Он будет курсировать там с интервалами 5-10 минут. Так что, пожалуйста, если кто-то на личном транспорте пожелает приехать, может уже приехать, только машину придется оставить где-то там в километре от места богослужения, потому что у нас очень узкие там подъездные пути, и просто невозможно проехать.
То есть пройтись пешком чуть-чуть, да, тоже надо будет рассчитывать.
Да, рассчитывать, что надо будет пройти пешком.
И по погоде.
Вроде, слава богу, обещают неплохую погоду, но все может измениться, поэтому, естественно, смотрите зонт или там обувь, потому что надо будет стоять на земле.
Мне кажется, что даже когда проливной дождь был, все равно никого это никогда не останавливало, и на Бутовский полигон приезжали вот 3-4 тысячи людей, о которых вы сказали, и
да,
под яблонями
рядом. Да, это всегда так.
Потрясающая совершенно картина.
Милости просим, ждем вас.
Спасибо вам за комментарий.
Спасибо.
Протоиерей Кирилл Каледа, настоятель храма новомучеников и исповедников российских на Бутовском полигоне, был в нашей студии. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия. Нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 5 главы Евангелия от Иоанна, где Господь исцеляет парализованного человека. В Евангелии он называется «расслабленным». Произошло это в купальне у овечьих ворот в Иерусалиме. И, как сказано в тексте, там лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый сходил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. И вот среди этих больных был человек, который лежал у купальни 38 лет. И каждый раз, когда вода становилась целебной, кто-то обязательно его опережал, и он никак не мог оказаться первым в очереди. Христос спросил у этого человека, хочет ли он быть здоров, и тот ответил, цитирую евангельский текст, «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему, «Встань, возьми постель твою и ходи». Там еще много есть разных смыслов в этом эпизоде про нарушение субботы, про связь физического и душевного состояния человека и так далее. Но сейчас хочется остановиться на, казалось бы, очевидном моменте. У этого парализованного человека не было того, кто мог бы ему помочь. Вот есть поговорка, что у Бога нет других рук, кроме наших. Как не пройти мимо в ситуации, когда кому-то нужна помощь? В комментарии протоиерея Дмитрия Кувырталова, настоятеля храма Архангела Михаила в Летове, в Новой Москве.
Добрый вечер. Вот это вот ключевая фраза, мне кажется, это «человека неимом». То есть действительно нет того, кто мог бы меня бросить в эти воды, возмущенные ангелом. И Христос ведь на самом деле спрашивает этого человека, почему ты не в этой воде? Неужели ты не хочешь исцелиться? Хочу, он говорит, но не имею сил, не имею возможности такой, не имею человека. И вот это разговор, на самом деле разговор о Христе. Каждое воскресное пасхальное Евангелие, каждый воскресный день – это новое откровение Христа тем, кто жаждал его воскресения, те, кто прошел с ним его крестный путь, и те, кто остается со Христом, это вот общине. И тут разговор как раз о том, что и болезнь, которая 38 лет терзала этого человека, делала действительно расслабленным, показывает нам, каждому из нас, что каждый из нас болен расслабленностью. И по сути своей мы много чего хотим, но у нас это нет возможности. Мы действительно расслабленные. Кажется, да как хорошо с Богом. Вот надо там просто исполнять заповеди, молиться, ходить в храм. Но нет возможности, потому что дела, обстоятельства, здоровье и так далее. Это расслабленность. Можно подвиги совершать, помогать людям, служение социальное, там, и вот бедным, там, воду разносить, и лекарства раздавать, или перевязки делать, без сказать. Нет возможности. возможности, потому что условия, обстоятельства, образование, силы и вообще личная собственная занятость, множество всяких отговорок у нас. И вот эта вот ключевая фраза «не имам человека», то есть человека, по сути своей, не то, что нет рядом, а вообще человека как такового нет, потому что сам человек в грехе оказался расслаблен. И есть только Христос. И сама болезнь – это разговор Бога с человеком, пытаясь его каким-то образом привести в чувство, отрезвить, что только Господь, единственное существо на земле и на небе вообще во всем, которое разговаривает человек, который может человека сделать человеком, который сделает его не просто здоровым, а сделает его полноценным участником вечной радости. Вот это попытка Бога достучаться до нашего нутра, сказать: ты чего нездоров-то, что с тобой случилось? Да я вот был бы здоров, если бы вот там масса вот этих есть. Нет, ты разговариваешь с самим Христом, тот, кто сделал тебя, вообще в принципе создал. А дальше, конечно, начинается вот эта вот внутренняя попытка человека оправдаться. Все время ему хочется спрятаться. Ну да, Господи, ну вот видишь, тут сложности у меня есть, поэтому так, иди дальше. Нет, Господь говорит, ты же хочешь быть здоров, да, так встань и ходи. И тогда этот человек становится здоровым, и он понимает, что здоровье – благо, но не здоровье надо искать, не человека-помощника, не обстоятельства удобные, жизненные, комфортные, а самого Бога, самого Христа. Христос – это не просто наша жизнь, наш смысл, это наша пища, наш воздух. Бог, который создал человека для счастья, для полноценной, радостной, вечной жизни, не умирающей жизни, не скончаемой, не заходимой жизни, он человеку не просто желает счастья, он является источником этого счастья. Поэтому мне кажется, что если человек возжаждет самого главного, возжаждет быть с Богом и самого Бога, он действительно обретет все, он найдет себя самого, он найдет свой рай, он станет человеком, который выздоровел, в хорошем смысле слова. То есть здоровье там, где Бог. Там, где нет Бога, там не здоровье, там самость, там расслабленность. И это попытка Бога сказать нам, что воскресение из мертвых – это жизненно необходимый акт для каждого из нас. Но это возможно только со Христом.
Протоиерей Дмитрий Кувырталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летове, комментировал для нас актуальное Евангелие. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. На прошлой неделе мы рассказывали про акцию Фонда продовольствия «Русь» в поддержку одиноких стариков, которые живут в деревнях и селах, и которым, как-то не ужасно прозвучит, зачастую не хватает денег на самые элементарные продукты. Мы уже поговорили о волонтерах, которые нужны в этой акции, а сегодня поговорим о том, как мы все можем в этом деле поучаствовать. На связи с нами Юлия Назарова, президент благотворительного Фонда продовольствия «Русь». Юлия, здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, нашлись ли люди? Достаточно ли теперь у вас добровольцев?
Хороший вопрос. Набор мы все еще ведем. Он закроется только поздно вечером. Поэтому еще не поздно присоединиться и помочь и собрать продукты, и развести продукты. 18 числа наши волонтеры выходят в магазины «Перекресток» и «Карусель». Соответственно, любой покупатель может зайти в этот магазин. В магазине будут стоять наши волонтеры, на них будут одеты манишки такого оранжевого цвета, то есть их сразу можно будет увидеть. Они будут рассказывать как раз, какие категории продуктов мы собираем. У них будут листовочки, которые они также будут передавать покупателям, для того, чтобы они уже могли самостоятельно выбрать тот продукт, который считают нужным, да, и, возможно, с финансовой точки зрения пожертвовать бабушкам и дедушкам. Ответить на вопросы они также могут о том, куда поедут продукты, кому будут собираться эти наборы. Поэтому все вопросы они готовы будут с покупателями обсудить.
Можно тогда сейчас я вам эти вопросы задам? Собственно, вот те люди, которые получат эти продуктовые наборы, подарки от фонда и от всех тех, кто примет участие в акции, кто они? Вот эти бабушки и дедушки, где они живут?
Ввы знаете, порядка, я думаю, четверти пожилых людей в России живут одиноко. Причина это много разных. И, к сожалению, у кого-то и родственников нет помогать, кто-то вообще не ходячий. И в данном случае идея нашей акции заключается в том, что мы помогаем постоянно, поэтому вот последняя акция у нас проводилась в прошлом году в декабре. Сейчас мы решили повторить, чтобы у бабушек и дедушек все-таки было такое подспорье постоянное. и они могли бы как-то перенаправить те небольшие деньги, которые у них есть, допустим, на лекарства, на которые всегда денег не хватает. И в данном случае мы выбрали 8 областей, куда направятся и продукты, и куда-то поедут наши волонтеры. Это Тверская, Тульская, Калужская, Воронежская, Орловская, Московская, Брянская, Владимирская область. Где-то мы уже были, каких-то бабушек и дедушек мы уже видели, и поедем еще раз к ним, для того, чтобы вот посмотреть все-таки, как у них дела, и как-то вести их. Поэтому призываю всех, кто хотел бы принять участие, высвободить день или два для того, чтобы прийти в магазины, купить продукты, для того, чтобы поехать к бабушке, услышать эти истории. Вот мне запомнилась история дедушки, который пережил войну, ему 83 года, он живет один, к сожалению, уже у него умерла жена, но он пережил жуткие годы войны, он прошел концлагерь, и как раз вот в апреле 45-го года его из концлагеря освободили, и он вернулся обратно в Россию. И на самом деле все эти истории не передаются и вот из уст в уста, но когда ты слышишь, что-то в тебе меняется. Поэтому если есть такая возможность, действительно хочется позвать всех неравнодушных людей принять участие, поехать, купить продукты, перефасовать продукты вместе с нами и получить такой, знаете, бесценный человеческий опыт.
Юлия Давидовна, а правда ли, что в этих удаленных селах зачастую у стариков, к которым вы ездите, главный собеседник и самый частый гость – это почтальон?
Знаете, и почтальон, и соцработник. Вот есть две версии. Потому что почтальон приносит пенсию, а соцработник все-таки приходит, периодически смотрит за человеком, и действительно это два человека, с которыми можно хоть как-то побеседовать. Потому что большая часть, вот, по крайней мере, из тех бабушек и дедушек, к которым мы едем, они живут одиноко, их никто не навещает, никто не приходит. И действительно, это вот те два человека, которые их встречают и хоть как-то их поддерживают.
А я правильно понимаю, что чем больше у вас будет волонтеров или людей, которые там раз в какое-то время будут к вам присоединяться, тем больше бабушек и дедушек вы сможете навещать?
Безусловно, безусловно. И также все зависит от того, какой объем продуктов мы собираем. То есть чем больше продуктов мы собираем, тем больший охват мы можем обеспечить, и тем большее количество бабушек и дедушек мы можем объехать. Поэтому вот это все взаимосвязанные такие вещи.
Завтра, 18 мая, в супермаркетах Москвы сориентируйте, пожалуйста, вот какие продукты прежде всего можно будет приобрести? Крупа, растительное масло, консервы, может быть, что-то сладкое, может быть, им, как говорится, что-то вкусненького хочется?
Да, все правильно. Прежде всего, конечно, это продукты с длительными сроками годности. Это сахар, масло, крупы, мука. Какие-то консервы. Консервов, кстати, жертв действительно не так много, так же, как и масла. И, безусловно, не обходится без чая, кофе и каких-то кондитерских изделий. Но, опять же, это печенье, вот что-то такое, что мы могли бы довести. Печенье, зефир, что-то вот такое нескоропортящееся.
Если кто-то из наших слушателей захочет присоединиться к вашему движению и, может быть, как-то на более-менее регулярной основе участвовать, ну или хотя бы раз в год помогать, поддерживать, развозить вот так продукты, навещать больных стариков, как это можно сделать? На сайте у вас найти информацию?
Да, можно зайти на сайт фондпродовольствия.рф, записаться, стать нашим волонтером и постоянно получать уведомления о том, когда подобного рода акция у нас проходит.
Фондпродовольствия.рф пишется кириллицей, то есть русскими буквами,
да,
и в одно,
да,
слово.
Да, да.
Фондпродовольствия.рф. Спасибо вам за комментарии, и мне очень хочется, чтобы завтра вы много собрали продуктов, чтобы как можно больше ваших волонтеров смогло отправиться к одиноким старикам.
Спасибо вам большое.
Спасибо вам.
Юлия Назарова, президент Фонда продовольствия «Русь», была с нами на связи. И я еще раз напомню, акция пройдет завтра, 18 мая, в супермаркетах Москвы. Спасибо огромное всем, кто не останется в стороне и примет участие в этой акции в поддержку одиноких стариков. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».